Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наша сегодняшняя программа выходит в день, когда много поводов для беседы дает уже сам церковный календарь. Сегодня день памяти царской семьи. День их расстрела в эту дату, в 18 году, в доме купца Ипатьева. Семья последнего российского императора Николая II, его супруга и дети были расстреляны. И это, конечно, уже много лет, я бы сказал, такой важный информационный повод в пространстве религиозных СМИ и, в принципе, в таком пространстве русскоязычных СМИ, где интересуются историей. А вот как вам кажется, как за последние годы менялось или меняется, если меняется, отношение в обществе к памяти о последнем российском императоре и к его семье, к почитанию, к самой фигуре Николая II?
Непростой вопрос. Ну, для меня непростой, поскольку я специально это не отслеживал, не изучал. Все-таки, как знаете, мы с вами люди, испорченные академической подготовкой, поэтому здесь я очень боюсь каких-то утверждений, не основанных на эмпирическом доказательстве. Я могу сказать, что вот в церковной среде, безусловно, мы видим очень большое почитание царской семьи. Мы видим даже какие-то, вот, скажем, специфическое толкование роли государя и его семьи, вот такой, собственно, религиозной. Да? Я имею в виду так называемых царебожников, которые, вот, если так огрубляя сказать, считают, что вот государь-император принял участие вот вообще в миссии спасения, да, сатирологическую миссию. То есть Христос спас, но вот как бы не все сделал, еще вот кое-что доделал государь-император. Это, конечно, такая догматически и богословски неверная мысль, но люди, вот, которые так, даже до такой степени трактуют роль Николая II и его семьи, тоже есть. Но в целом все-таки вот в такой здоровой, скажем так, среде есть почитание царской семьи и именно понимание их как страстотерпцев, то есть людей, погибших не за Христа, и тех, которые преследовали не потому, что они верили во Христа, а людей, которые несправедливые гонения на себя, да, без, в общем-то, гонения на людей, которые не представляли ни для кого уже никакой опасности, поскольку, собственно, была расстреляна семья отрекшегося от престола, бывшего уже императора, вот они эти преследования приняли с христианским смирением, с любовью и очень достойно. И вот людей, которые так почитают царскую семью, обращаются вот к этим последним дням и месяцам жизни, их изучают дневники, переписку, вот, их очень много в церкви. Вот, в целом же, мне кажется, что в обществе, ну, довольно сложно сказать, потому что, знаете, я вот был в оргкомитете на столетие событий 17 года, не в церковном, а вот в учрежденном государстве, который работал, как раз-таки начал свою работу за год, по-моему, до даты. И могу сказать, что, конечно, с одной стороны, очень много известно сегодня, архивы открыты, информации очень много, но вот сказать, что она востребована, изучается и вот стала частью такого вот общего знания, что ли, или даже фоновых знаний, наверное, нельзя. Но это вот мое предположение.
Какое-то время назад, я помню, у журнала «Фома» был целый проект, по-моему, как раз приуроченный к столетию событий, когда и в «Фоме» публиковались отрывки из переписки императора с императрицей, и даже в Москве появились билборды с цитатами из этих писем о любви. И это все было собрано и подготовлено силами журнала «Фома». А вот если вы знакомились подробно с этими материалами, то было ли что-то, что наиболее сильно запало в память вот из этой переписки, из этих слов, которые звучали в этой переписке, что-то, что особенно запомнилось и тронуло сердце?
Не только журнал «Фома», естественно, этим занимался. Что касается, кстати, билбордов, то этим занимался наш отдел, вот синодальный, ну, и размещал их, и договаривался, ну, при помощи журнала «Фома». А что касается цитат, я, к сожалению, сейчас не могу воспроизвести какую-то цитату непосредственно, но, конечно, это вот слова об отношении друг к другу, государя о государыне, вот слова о любви, об их каком-то таком вот особо трепетном и глубоком понимании вот этих отношений. Вот они, конечно, собственно, те слова, которые мы использовали для этих билбордов в Москве. Вот, вот они, конечно, и такими важными являются для меня лично.
Вот вы в программах «Парсуна» в финале просите гостя поставить точку или запятую в предложении из серии «Казнить нельзя помиловать». А вот если, я сейчас так подумал, в этом же ключе попытаться отнестись к личности Николая II, последнего российского императора, с одной стороны, деятель государственный, к которому применимы наверняка разные оценки с точки зрения эффективности его правления, его заслуг и так далее. Это то, что могут изучать историки, о чем можно спорить, о чем, наверное, нужно спорить в таком нормальном академическом дискурсе. А с другой стороны, святой канонизированной церковью, да, как страстотерпец, то есть с вполне внятным таким подчеркиванием, почему и за что его канонизируют, но все равно канонизированный. И иконы в храмах висят, и службы совершаются. И здесь, казалось бы, у человека верующего, ну, что называется, не может быть какой-то двузначной оценки, только положительная, раз церковь признала его святым. При том, что в плане оценок как государственного деятеля, наверное, могут быть разные оценки, в том числе и негативные, например. Вот как вам кажется, если так на Николая II посмотреть, вот святой и политик, разделить нельзя, соединить?
Вы знаете, я думаю, что все-таки разделить в большей степени, разделить, наверное. Но опять же, я должен вот нудно признаться в том, что я никогда не занимался вот специально, собственно, его вот государственной деятельностью так глубоко, да, то есть я, конечно, что-то помню по школьному, по университетскому курсу, что-то я читал, вот в большей степени интересовался там какими-то, может быть, министрами, какими-то деятелями эпохи Николая II, но вы знаете, все-таки разделить, потому что, конечно, вот их вот это вот подвиг страстотерпцев, он касается вот определенного периода жизни, и он, собственно, вообще особая такая страница и жизни их семьи, и государя самого, и жизни страны и так далее и тому подобное. А вот все-таки вот в этом смысле разделить. Хотя, понимаете, с другой стороны, как можно человека разделить? Да, это вот любая аналитическая процедура, она создает схему. Да, и вот что-то невыразимое теряется при этом. Поэтому, с другой стороны, разделить нельзя, наверное. Вот, то есть тут оба варианта, наверное, в каком-то смысле возможны.
Мне просто кажется, я вот сейчас подумал, пока вы
пытались уйти, пытался уйти от ответа. Да?
Нет, просто как раз вы меня на мысль навели о том, что, быть может, именно фигура последнего российского императора – это такой в каком-то смысле уникальный случай, когда мы можем, в принципе, говорить о, ну, разности оценок именно человека как святого, прославленного церковью, и как политика, потому что время не так много прошло, грубо говоря. То есть историки могут очень подробно спорить, допустим, о фигуре святого Александра Невского, о его роли, заслугах именно как политика. Но поскольку это дела очень давно минувших дней, это все равно градус дискуссии не тот. И до конца мы уже точно не выясним, как там и что было, ну так, дилетантски выражаясь, поскольку очень давние события. А когда события вот такого позавчерашнего дня, ближайшие, еще во многом откликающиеся в современной российской действительности с таким непреодоленным разделением на красных и белых где-то в умах, тема такая животрепещущая и, возможно, разные оценки. И при этом этот человек признан церковью как к кому можно обращаться за молитвенной помощью. Это какая-то уникальная ситуация, мне кажется.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь вот с одной стороны, это все так, как вы описали, с другой стороны, посмотрите, есть фигуры, которые ну, вообще далеко от нас отстоят, да, я имею в виду фигуры из древности, ну, например, там, любимые наши дорогие, там, Сократ, Платон, Аристотель, да, и вот сказать, что о них вообще мало что известно, в отличие от, например, государя Николая, да, совсем мало, и источников достоверных очень мало, много там поздних всяких анекдотов исторических и прочее, но посмотрите, вот среди ученых баталии-то, в общем, не шуточные, не с точки зрения, конечно, эмоций, а с точки зрения оценок, да, разгораются и по сю пору, и меняется какое-то отношение, да, что-то считается достоверным, что-то недостоверным, вот, а здесь, поэтому, это я к тому, что объем информации не всегда является основанием для вот более внятного какого-то описания, да, вот, повторяю, про Сократа вообще мало что достоверно известно, но вот, тем не менее, все равно там спорят, а вот все-таки какой Сократ, Сократ Платон или Сократ Ксенофонт, а он ближе вот к подлинному, к настоящему, там, и, в общем, по большому счету этого никто не знает, или там Аристотель, который нам чрезвычайно важен для нас, но от которого так мало сохранилось. И вот, понимаете, и вот такая вот получается такая двойственная штука, поэтому кто его знает, не всегда это... Тут просто историческая дистанция играет роль, да, поскольку она в чем, вот если вы об этом, тут, безусловно, с этим не поспоришь. Вот расстояние до, конечно, до вот государя, оно сильно ближе, да, и до недавнего времени еще, в общем, немало было людей, которые эту эпоху застали, да, и с ними можно было беседовать, с ними можно было общаться. Другое дело, что вопрос достоверности – это же очень сложный вопрос. И мемуаров, конечно, сохранилось, и документальных свидетельств того времени сильно больше, чем там античность или средневековье, но картина от этого глобально не всегда становится яснее, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор, и еще одна дата церковного календаря, на этот раз завтрашняя, но просто вот органично продолжающая тему. Завтра день памяти святой Елизаветы Федоровны, и тоже нередко мы к фигуре этой святой обращаемся в наших беседах. И я, знаете, что сейчас вспомнил? Вы как-то говорили, что читали книгу о святой Елизавете, если я не ошибаюсь, и вам запомнился такой факт, что когда ей стало известно о заговоре против Распутина с целью его, что называется, ликвидировать, она, если я правильно понял ваши слова, не высказалась против, как бы не была сильно против этой идеи. И это, на первый взгляд, входит в диссонанс с образом святой подвижницы, которая как бы должна быть против любой агрессии. И это снова, я спрашиваю, не к выяснению деталей исторических, а к разговору об этом отношении к человеку, который с церковью канонизирован, и при этом, и при этом мы знаем разные свидетельства его жизни. Вот почему для вас тогда вот этот эпизод из ее жизни стал таким поводом к размышлению?
Вы знаете, он стал поводом, он немножко был, там чуть другой был эпизод, сейчас я его расскажу. Там я на это обратил внимание, потому что там закольцевалась история ее личная. Дело в том, что когда она пришла вот в тюремную камеру к человеку, который убил ее мужа, к этому террористу, она принесла ему Евангелие. Очень часто эта встреча описывается в таких вот тонах, что вот она пришла, принесла ему Евангелие, и вот, ну, ты, в общем, как-то так проникаешься высотой момента, что он чуть ли не покаялся. Там вот. Безусловно, Елизавета Федоровна проявила и мужество, и благородство души, и христианское подлинное отношение к человеку. Но сам террорист, сам убийца ее мужа, он ведь, в общем-то, в тот момент, по крайней мере, не знаем мы, как это, я, по крайней мере, не знаю, не читал, что там было дальше с его душой, какую роль этот эпизод, может быть, в его дальнейших переживаниях сыграл, но вот в момент встречи он, в общем, был достаточно непоколебим. И он сказал, что у меня нет каких-то личных претензий к вашему мужу. Я его, так сказать, не очень не знаю, но система до такой степени отвратительна и закрыта, что ее можно вот пробить только такими террористическими действиями. Да? Ну, что называется, ничего личного, но вот такая вот вещь. И вот поразительным образом с Распутиным там, Елизавета Федоровна, она писала государю Николаю после гибели Распутина, где она пыталась, ну, понятно, что у царской семьи было особое отношение к Распутину из-за того, что он, как они считали, помогал царевичу Алексею с его страшным недугом. Так вот, конечно, когда был убит Распутин, понятно было отношение и царя Николая и Александры Федоровны к этому. А Елизавета Федоровна, она писала, обращалась к императору и, в общем-то, в каком-то смысле практически воспроизводя логику вот того ответа, который она услышала, с тех слов, которые она услышала в свое время в тюремной камере. Да, и она говорила, что вот, конечно, само по себе убийство ужасно и отвратительно, но это все-таки некий акт мужества и чуть ли не самопожертвования. Вот. И это вот таким трагическим образом, вот, мне кажется, закольцевалось в ее жизни. И я даже не могу сказать, что я пришел к какому-то определенному выводу вот здесь, но я просто обратил на это внимание, что это такие в каком-то смысле похожие ситуации. И, но она, это известный исторический факт, да, что она, ну, скажем так, наверное, можно так сказать, она оправдывала вот это убийство и даже убийц вот, Распутина, поскольку считала, что он просто несет в себе, нес в себе огромное зло. И вот они этим, это большее зло меньшим злом устранили. По крайней мере, так следует из тех писем, которые известны, опубликованы. Вот. Но это какой-то такой эпизод, естественно, ее жизни. Да, я просто вот тогда поделился с вами, и сейчас вот делюсь тем, что на это обратил внимание. И это показывает, что жизнь любого человека сложна и многогранна, да, вот такой трюизм.
Ну, а если мы все-таки говорим об отношении к святой, как-то вот этот вот такой жизненный эпизод скорректировал, если так можно выразиться, если это слово здесь уместно, ваше отношение к вот той святой, которую в вашей семье почитают? Как вот эта вот человеческая история, такая околополитическая история в том числе, встраивается в общий контекст почитания святой Елизаветы?
Вы знаете, мне кажется, что здесь нет никаких проблем, если ты не относишься к святому как к человеку абсолютно безгрешному, не способному совершить никакого, ну, сомнительного, маломальски сомнительного поступка. И вот, ну, это правильное отношение. Да, что, естественно, любой человек, нет человека, который жил бы и не согрешил. А если мы относимся так, то мы тогда начинаем придумывать какие-то, ну или там подгонять жизнь любого человека под некие нами же придуманные стандарты. Это, понимаете, в этой же логике, кстати сказать, когда в свое время была дискуссия по поводу канонизации в нашей церкви Николая II, я помню, в одной уважаемой, точнее в статье, написанной уважаемым автором, да, помимо прочих аргументов против канонизации приводился тот аргумент, что государь-император курил. И как вот его можно канонизировать, если он курил там и прочее. Это, вот, это же очень странная логика, да, которая говорит о том, что вот, ну как же, если человек вот совершал нечто отрицательное, да, то как же можно его канонизировать? А вот я говорю о том, что иногда человек начинает придумать, говорит, нет, он этого сделать не мог, ну как же, он святой, там, канонизированный и прочее. Значит ли это, что Елизавета Федоровна там не могла ошибаться? Да? Или любой другой святой? Понимаете, вот посмотрите потрясающую, полную драматизма жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, которого мы глубоко сегодня почитаем, преклоняемся перед ним, восхищаемся, поражаемся очень многим в его жизни. Но там были моменты, яркие моменты, которые, ну, как минимум, дискуссионные, да, даже такие знаменитые. Вот посмотрите, например, святитель отказывался оперировать в операционной, да, по крайней мере, я об этом читал, да, надо тоже все проверять, конечно, когда ему запретили иконы там размещать, да? И поскольку он был великий хирург, то в какой-то момент иконы вернули, он оперировал там с иконой в операционной, да? Но ведь на это можно по-разному посмотреть. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, что вот он отказался оперировать из-за того, что вот ему не разрешали. Значит, люди не получали помощи. Это такой неоднозначный момент. Здесь есть о чем поговорить. Это я ни в коей мере сейчас не умаляю, так сказать. Да? Это ярчайший момент, сильнейший. И мы в том числе и за это, так сказать, почитаем его как человека, который добивался в том числе и вот этого проявления своей веры. Да, но как минимум можно сказать, что если бы кто-то в его ситуации, какой-то верующий хирург, там, не делал бы этого, значит ли это, вот, ну, умаляет ли это его деятельность другого человека? Да? По-моему, нет. Понимаете, то есть тут много всего такого, над чем можно, так сказать, поразмыслить.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи в «Светлом вечере» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».